Когда я пришел в себя, я лежал на траве в нашем приюте среди кустов. Кто-то успел принести воды из ручья, и лорд Рокстон смачивал мне виски, в то время как Сэмерли и Челленджер, сильно встревоженные, старались уложить меня поудобнее и поднять мне голову повыше. В эту минуту я почувствовал в наших ученых-мужах обыкновенных людей, которым ничто человеческое не чуждо. Так как я, в сущности, мало пострадал, только перенес сильные потрясения, то через полчаса я уже приподнялся и готов был на что угодно. Только голова болела, и шея будто одеревенела.
— На этот раз вы были от смерти меньше, чем на волосок, юноша мой мальчик, — сказал лорд Джон. — Когда я бросился на ваш крик и увидал ваши бриджи, беспомощно дергающиеся в воздухе, я уже подумал, что нас осталось всего трое. Я даже промахнулся в попыхах, но гнусная тварь все-таки выпустила вас и исчезла с быстротой молнии. Клянусь небом, дали бы мне сюда 50 человек с ружьями, я вывел бы с корнем всю эту проклятую нечисть и навел бы порядок в этой стране.
Теперь было ясно, что человек-обезьяны каким-то образом открыли наше убежище и продолжают следить за каждым нашим шагом. Днем они были не особенно опасны, но ночью нам, несомненно, грозило нападение. Приходилось поэтому как можно скорее уходить по добру по здорову. С трех сторон нас окружал лес, где за каждым кустом могла притаиться засада. Но с четвертой стороны начинался пологий склон, спускавшийся к самому озеру. Тут рос только низкий кустарник, да кое-где отдельные деревья. Попадались и совсем открытые пространства. По этому склону я спускался к озеру в ту страшную ночь. Кстати, это был и кратчайший путь к жилищам индейцев. Все говорило в пользу этого направления. Жаль было только, что мы таким образом удалялись от нашего старого лагеря. И жаль не потому, что мы оставляли там свои запасы, а потому что мы теряли связь с Замбо, единственным звеном между нами и внешним миром. Впрочем, у нас был солидный запас патронов и наши 4 ружья, так что некоторое время мы, во всяком случае, могли сами о себе заботиться, а там, вероятно, представится возможность вернуться обратно и возобновить сношение с нашим негром. Он твердо обещал не уходить с места, и мы ничуть не сомневались, что он сдержит свое слово. Мы выступили тотчас после полудня. Впереди в качестве проводника шел молодой вождь, с негодованием отвергший предложение нести что-нибудь из нашего груза. Вслед за ним шли 2 уцелевших индейца с мешками на спинах, заключавшими в себе все наше убогое имущество. 4 белых, заряженными ружьями в руках, замыкали шествие. Когда мы снялись с места, лесное безмолвие было вдруг нарушено диким завыванием человека-обезьян. Не то они радовались и торжествовали, что мы уходим, не то издевались над тем, что мы обращаемся в бегство. Оборачиваясь назад, мы видели только сплошную стену зелени, но протяженный многоголосый вой лучше всего показывал, сколько наших врагов притаилось в этой зелени. Однако намерения преследовать нас они не обнаруживали. А немного погодя, мы уже вышли на открытое место и оказались вне пределов досягаемости для них. Ковыляя сзади всех, последним из 4, я невольно улыбался, поглядывая на 3 своих товарищей. Это ли великолепный лорд Джон Рокстон, которого я видел в тот вечер в Альбани, в комнате, убранной персидскими коврами и ценными картинами, освещенной лампами под пестрыми абажурами? Это ли величественный профессор, восседавший за монументальным письменным столом в своем богато обставленном кабинете в Энмор-парке? Это ли был, наконец, тот суровый и подтянутый ученый, что откликнулся на вызов Челленджера на заседании зоологического института? Более оборванными и обездоленными не выглядели бы и 3 бродяг где-нибудь на проселочной дороге в одном из самых глухих округов Англии. А мы провели на плато пока всего неделю. Наше запасное платье осталось внизу, но неделю, правда сказать, тяжелую. Дешевле всех, пожалуй, отделался я, так как не был захвачен обезьянами в ту роковую ночь. Мои друзья все остались без шляп и теперь повязали себе головы носовыми платками. Одежда висела на них лохмотьями, а страшные небритые лица были почти неузнаваемы. Сэмерли и Челленджер сильно хромали, а я едва волочил ноги, не оправившись еще от утреннего происшествия, тем более что и шея была как деревянная после той убийственной хватки. Да, зрелище мы представляли жалкое, и я ничуть не удивлялся, что наши спутники-индейцы нет-нет да и оглядывались на нас с ужасом и удивлением в глазах. Поздно вечером мы подошли к берегам озера. Когда мы миновали последние заросли кустарника, и широкая гладь воды открылась перед нами, наши друзья-туземцы испустили радостные крики и замахали руками, указывая на озеро. Картина была в самом деле изумительная. По зеркальной поверхности воды, прямо к тому месту, где мы стояли, стремительно неслась целая флотилия легких челнов. Когда мы впервые увидели их, нас разделяло несколько километров. Но они подвигались вперед с такой быстротой, что сидевшие в челнах скоро разглядели стоявших на берегу. Громовым раскатом пронеслись над водой радостные крики. Индейцы вскочили на ноги, махали веслами, потрясали копьями. Потом, снова опустив весла в воду, во мгновение ока пролетели оставшееся расстояние, выгнали свои челны высоко на отлогий берег и, бросившись к нам, распростерлись ниц перед молодым вождем, приветствуя его громкими криками. Тут же из их толпы выделился пожилой человек с ожерельем из крупных блестящих стекляшек на шее и такими же браслетами на руках, с великолепной янтарного цвета пятнистой шкурой какого-то неведомого зверя на плечах. И, подбежав к спасенному нами юноше, нежно расцеловал его. Затем, взглянув на нас, он задал несколько вопросов, после чего направился к нам и с большим достоинством и непринужденностью перецеловал всех нас. А там, по одному его слову, все племя распростерлось перед нами в знак благодарности. Меня лично смутили эти раболепные выражения почтения. Тоже я прочел на лицах Сэмерли и лорда Рокстона, но зато Челленджер расцветал, как цветок, пригретый солнцем.
— Степень культурности их, может быть, и невысока, — говорил он, поглаживая свою бороду и довольно оглядываясь кругом. Но их умение вести себя в присутствии более достойных могло бы послужить примером для наших просвещенных европейцев. Странно, до чего безошибочен инстинкт первобытного человека.
Было совершенно очевидно, что туземцы выступили в боевом порядке, так как каждый из них был вооружен копьем, длинным бамбуком с наконечником из кости, луком со стрелами и дубинкой или каменным бердышом, висевшим сбоку у пояса. Мрачные сердитые взгляды, которые они бросали в сторону лесов, недавно оставленных нами, и частое повторение слова «до-да», ясно указывали, что целью этого похода было либо спасти сына старого вождя, их родственная связь была очевидна, либо отомстить за него. Теперь был созван военный совет, в котором участвовало все племя. Они расселись на корточках в кружок, а мы поместились поодаль на обломке базальта и наблюдали за происходившим. Говорили два или три воина, а затем наш молодой друг произнес горячую речь, сопровождаемую столь красноречивой мимикой и жестикуляцией, что мы поняли ее не хуже, чем если бы знали их язык. «Какой смысл возвращаться домой?» — говорил он. «Рано или поздно это должно быть сделано. Ваши братья умерщвлены. Что из того, что я вернулся невредимым, другие погибли же? Никто из нас не может быть спокоен за свою жизнь. Сейчас мы все в сборе, мы готовы и...» Он показал на нас. «Эти странные люди друзья нам, они великие воины, и не меньше нашего ненавидят человека-обезьян. Им повинуются громы и молнии», — тут он указал на небо. «Представится ли еще когда-нибудь такой случай? Навряд ли. Пойдем же вперед и либо погибнем, либо завоюем себе жизнь спокойную, в безопасности. Тогда, по крайней мере, мы вернемся к нашим женщинам неопозоренными». Маленькие краснокожие воины жадно ловили слова оратора, и, когда он кончил, разразились целой бурей восторга, в то же время потрясая в воздухе своим примитивным оружием. Старый вождь шагнул в нашу сторону и задал несколько вопросов, указывая рукой на леса. Лорд Джон сделал ему знак, чтобы он подождал ответа, и обратился к нам.
«Вам решать, что вы должны делать», — сказал он. «Что до меня, я не прочь свести кое-какие счеты с этим обезьяньим отродьем, и если дело кончится тем, что они будут стерты с лица земли, полагаю, земля от этого не особенно пострадает. Я пойду с нашими маленькими краснокожими приятелями и постараюсь помочь им в этой переделке. А вы что скажете, мальчик?»
«Я, разумеется, иду с вами».
«А вы, Челленджер?» «Безусловно, присоединяюсь к вам». «А вы, Сэмерли?»
«Мы, по-видимому, весьма отклоняемся от целей нашей экспедиции, лорд Джон. Могу вас уверить, что когда я покидал свою профессорскую кафедру в Лондоне, мне отнюдь не приходило в голову, что придется возглавлять набег краснокожих на колонию человекообразных обезьян».
«Да,
В самом деле, до какого низменного ремесла мы опустились? — с улыбкой проговорил лорд Рокстон. — Но, однако, каково же ваше решение?
— Шаг весьма спорный, на мой взгляд, — заявил Сэмерли, не сдаваясь до последней минуты. — Но раз вы все отправляетесь, мне ничего другого не остается, как идти вместе с вами.
— Значит, решено, — сказал лорд Рокстон, и, обернувшись к старому вождю, кивнул головой и хлопнул ладонью по своему ружью. Старик потрепал каждого из нас по руке, а его люди приветствовали нас громкими криками. Час был поздний, и выступление отложили до утра. Индейцы стали располагаться бивуаком. В разных местах загорелись и задымили костры. 2-3 человека отправились в джунгли и скоро вернулись, гоня перед собой молодого игуанодона, у которого, как и у других, имелся на плече асфальтовый мазок. Один из туземцев подошел к нему и, видимо, выразил согласие, чтобы игуанодон был убит для общего ужина. Тогда только мы поняли, что эти исполинские звери составляют частную собственность, как у нас рогатый скот, и что знак, который нас так озадачил, представлял не что иное, как клеймо хозяина. Даже дети могли окружать и загонять этих беззащитных и тупых травоядных животных. Через несколько минут туша игуанодона была уже разделана, и ломти сочного мяса жарились на вертелах над кострами, так же, как большие с крупной чешуей рыбы, которых туземцы выловили из воды, накалывая их на свои копья. Сэмерли растянулся на песке и уснул. А мы втроем бродили по берегу озера у самой воды, горя желанием узнать как можно больше об этой необыкновенной стране. Дважды мы повстречали ямы с синей глиной, вроде той, где жили птеродактили. Эти старые жерла вулканов почему-то вызывали в лорде Джоне сильнейший интерес. Челленджер со своей стороны нашел нечто достойное его внимания. Это был грязевой гейзер, бивший ключом и выделявший какой-то неведомый газ, отчего поверхность его все время покрывалась пузырями. Профессор сунул в гейзер полую тростинку и, как школьник, запрыгал от восторга, когда, поднеся зажженную спичку к торчавшему вверх концу, вызвал громкий взрыв и вспышку синего пламени. После этого он приладил к тростинке пустой кожаный мешочек, который, наполнившись газом, поднялся вместе с тростинкой в воздух. Тут восторг профессора уже не имел границ.
— Горючий газ, причем газ много легче воздуха. Могу утверждать без колебаний, что он содержит значительное количество свободного водорода. Возможности Джорджа Челленджера далеко не исчерпаны, друзья мои. Я еще покажу вам, пожалуй, что великий ум заставляет даже природу служить себе.
Он горделиво напыжился, но ничего больше не сказал. Хотя было ясно, что у него возник какой-то новый план. Что касается меня, я находил берег малоинтересным по сравнению с раскинувшейся перед нами обширной водной гладью. Наша многолюдность и поднятый шум распугали на берегу все живое. Только несколько птеродактилей парили высоко в небе, высматривая добычу. Вокруг лагеря все было спокойно. Не то на озере. Его воды, подернутые розовым отблеском, кипели жизнью и часто высоко вздымались. Рассыпая вокруг каскада серебряных брызг, выскакивали из воды то аспидно-черная спина, то диковинные зазубренные плавники и тотчас скрывались опять в глубине. Дальние отмели кишели какими-то странными ползающими видами, огромными черепахами, необыкновенными ящерицами. Мы даже заметили какое-то большое, плоское, извивающееся существо, напоминавшее вдруг оживший кусок черной жирной кожи, которая медленно пробиралась по песку к воде. Местами из воды вдруг высоко взмывала голова змеи, которая быстро резала воду, грациозно извиваясь на ходу и оставляя позади себя длинный волнующийся след. Мы поняли, что это вовсе не змея, только тогда, когда такое существо выбралось на отмель неподалеку от нас, и мы увидали цилиндрическое тело и огромные плавники, помещавшиеся пониже змеиной шеи. Челленджер и Сэмерли, уже присоединившиеся к нам, дружно выразили свой восторг и удивление.
— Плезиозавр! Плезиозавр пресных вод! — восклицал Сэмерли. — И мне довелось увидеть его собственными глазами. Мой дорогой Челленджер, с начала мироздания не было зоологов более взысканных милостями судьбы, чем мы с вами. —